подкаст, всегда готов к подкасту.
Витя всегда готов к подкасту. Привет, всегда. Мы в эфире. Это подкаст «Стендап изнутри» на посткомедии. Вот. Продакшн дизайн сегодня.
Кстати, на этих мониторах могла бы быть ваша реклама, но ее нету, потому что... А могла бы быть. Могла бы
Мне очень нравится оптимистично, когда ты говоришь «мониторы». То есть ты подразумеваешь, что сейчас смотрит больше одного человека. Это приятно.
Да. Ну что, с вами Кирилл Порзов, то я, посткомедия, Витя Капаница со «Стендап Урала». И с нами сегодня Саша Киселев из Москвы, стендап-комик.
Челябинск, ребят, я из Челябинска.
Из Челябинска, хорошо. Но мы же все знаем, что ты в Москве, да? Или ты скрываешь это от всех?
Не все знают.
Ну, слушай, но все уже в Челябинске говорят, что ты уже не из Челябинска.
Мне кажется, сейчас ровно минуту, как все думают, да нам похрен откуда. Мне кажется, всем так глубоко похрен откуда я.
Ладно, а раз мы начали с самого интересного, я тогда сразу задам вопрос Руслана Халитова. Это самый интересный вопрос за сегодняшний день будет. Сань, а как же в оптимистике выступать? А в Альбионе?
Я выступал в оптимистике начало через час. Ага. Там у нас есть поморы, и они всегда начинают это 8:15. Еще у них есть система, где первый выступающий, ведущий, примерно разогревает порядка 9 часов. Поэтому я думаю, не должен опоздать.
Да. Ну, мы почему сегодня Сашу пригласили? Это у нас инфоповод есть. У нас есть инфоповод пригласить Сашу. Саша, это как, это официальный рекорд или это просто как это?
Не знаю, а что является официальным рекордом? Ну, я вроде, не знаю, но у меня есть подтверждение каждому выступлению. Да, я его снимал на видео, либо на диктофон.
Ну, имеется в виду, типа, ладно. В общем, Саша целых 100 дней, и 101, сколько?
101.
101 день выступал со стендапом каждый день. И это...
Без перерыва. Это стендап-марафон называется. Типа, выступаешь каждый день. Если не получилось выступить, все обнуляется, но у него получилось 101 раз, и все классно из-за этого. Потому что подтверждение любому выступлению в стендап-среде достаточно сказать, ну, типа, бля буду. И типа, выступал. Он выступал.
Хорошо. Окей, коль у нас такие правила, ребят, ну, бля буду.
Видали, он выступал.
Это скорее было не подтверждение, а флирт, знаешь.
Ну, вообще, расскажи, Саш, как тебе вообще пришла такая внезапная идея? Что зачем вообще? Какой смысл?
Блин, все это звучит очень тщеславно, как будто я реально сделал что-то очень крутое, знаешь, как будто как ты догадался построить дом имени стендапа? Так, на самом деле, просто выступил 100 дней. Но, если честно, ну, идея такая пришла, она по ходу пьесы, просто подумал, сколько могу выступать подряд, и категорически понимал, что я... Блин, ну, короче, мне кажется, если ты человек, который так или иначе связан с творчеством, у тебя возникает мысль, что ты полное дерьмо. Собственно, она мне эта мысль не покидает ни один час всю мою жизнь. И мне возникла мысль, что если, типа, каждый день выступать, наверное, от этого какой-то толк. Да, что-то разовьется, самоуверенность, не знаю, какой-то механизм единения со сценой. Я не знаю, ну что-то такое. Ну и плюс нужно просто выступать каждый день. Я бы с удовольствием выступал 1000 дней, и мне кажется, я бы либо 200 точно мог бы выступить, потому что это очень легко. Потому что тяжело первые, наверное, 30 дней, а потом просто привычка и все. Так. Я забыл вопрос. Я буду, кстати, у меня есть такая особенность, сразу скажу. Те ребята, кто смотрит, у меня есть такая особенность. Мне задают один вопрос, а я отвечаю всегда вообще по-другому как-то.
Поэтому, кстати, вы, если вы есть в чате, вас много сейчас, 7 человек, задавайте
вопросы. Давайте, чуваки, давайте.
Точнее, Саша ответит. Ну, мы ответим, не знаю. Главное, задавайте. Я вот читал, это вообще мы узнали все это из интервью GoStandUp по такому сайту, который... Там ты говорил про Сэмя Бейда, что он тебя вдохновил. И это неправда тоже?
Я не знаю, но тяжело вообще сравнивать с Сэмми Бейдом, во-первых, потому что у него и больше карьера являлась к моменту рекорда, да, я там еще 4 года, это вообще, наверное, вообще не является чем-то серьезным. Вообще нельзя, это стыдно даже по 4 года. Плюс у них там другая ситуация, у них там реально у них по 20 опенмайков в день. Да, и там, в принципе, легко, там, и днем, и вечером, и ночью, там, просто круглосуточно такое ощущение можно выступать. А у нас другая ситуация. В Москве там, ну, может, там максимум 2 майка, 3 иногда. Вот именно майка. Очень мало шоу. В Москве все сука, проверяют материал, а потом на гонг-шоу оказывается, что все, блядь, не проверяют материал.
Я, кстати, я обязан сказать одну важную вещь. Вот все думают, типа, 101 день подряд выступать – это какая-то фигня. Но я вот скажу, я вот недавно совсем стало как 3 года, как я занимаюсь стендапом, да, и у меня там, ну, за 200, но еще не 300 выступлений. А люди в Москве имеют возможность, реальную возможность, эти 200 выступлений набрать меньше, чем за год. И вот об этом мы говорим.
Ребят, все это в башке, мне кажется. Просто можно себе организовывать чуть каждый день. В принципе, главное, выстроенные механизмы организации опенмайков, не знаю, у меня было 4 дня в Челябинске, например, во время этого марафона, и все 4 дня я выступал. Просто организовал все выступления, по сути. Придумал тогда фестиваль даже под это дело. Вот и раскрылась, да, причина, почему в Челябинске.
Я так долго ломал голову, откуда взялся этот фестиваль, о котором я узнал вообще, когда он уже прошел. Я такой, что, почему фестиваль Челябинск?
Просто должен был быть 4 дня в Челябинске, и мне нельзя было нарушать марафон. И все думали, что я ради стендапа делал. Нет, что просто не нарушить марафон на самом деле. Я конченый, я сразу говорю. Можете писать так. Ублюдок. А может Феликс написать, а я думал, я часть большой движухи. Нет, ребят, это просто чтобы... не нарушить этот марафон.
Ну, ладно, главный-то вопрос, типа, мы тут педалимся за эти там 100 дней, а что-то дает это реально? Ну, то есть, вот, чувствуешь, что ты почувствовал? Где бабки, там, где миллион подписчиков? Ну, то есть, какой в итоге результат? Потому что все же спрашивают, типа, вот 101 день, и что? А что в итоге-то?
Скорее всего, если посмотрит какой-нибудь комик, типа, такой, знаешь, крутой, который имеет там, много эфиров, он такой скажет, знаешь, что он понял? Что после 100 дней, но все равно был бы... Типа, наверное, я не знаю, ты ничего не поймешь. Я что-то много матерюсь, прошу прощения. Ну, я думаю, что здесь после 100 дней вывод, наверное, что ты мне кажется, сам правильно, что ты четче понимаешь свое положение вообще в этой всей среде, да, понимаешь свой уровень и так далее. Понимаешь свою работоспособность, на что ты можешь, что ты не можешь. Ну и плюс, мне кажется, это, в принципе, полезно в любой деятельности, иногда просто бесперебойно. Это стендап, по сути, ну, я же стендап не ограничивается только выступлением. То есть это 100 дней, опять-таки, каждый день почти что-то писал. 100 дней, там, каждый день как-то ездил, готовился. То есть, ну, по сути, это 100 подряд рабочих дней, по сути. Но. И это просто, ну, когда какой-то бест добавился материал. Плюс я начал шутить, ну, не только... Все знают у меня, какой бест примерно, это когда какие-то сумасшедшие истории и обязательно смехоточка мат, типа того. Сейчас постарался именно пойти вправо-влево, что можно делать. То есть у меня стал шутить больше на какие-то конъюнктурные вещи. Потому что, например, проходит какая-нибудь новость, и ты начинаешь ее там кидать. Вот про Усманова и Навального мне понравился, мне получился бит сделать. Вот. То есть прям удачно, прям я его рассказал, и на ком-то даже какой-то майк. Даже. То есть, ну, там большой раздув. Мне прям получил кайф. Раньше такого не делал, потому что я боялся своего мнения. Мне казалось, что вот стендап, это тут надо быстрее смех. Нет, ну, пришел к мысли, что важно содержание больше, да. Ну, какой-то, в общем, непонятно, что я в зачаточном состоянии, как комик. Я очень считаю, что, ну, вот это я понял самое главное. И просто есть ребята, которые там, вот, у меня есть там, гастроли у меня и так далее. Но если вот, блин, разложить материал многих из нас вообще, даже стендапа ТНТ, стендап ТНТ — это просто тиражирование, тиражируют ребята сами себя. Вот я вот такой-то, вот, и вот смотрите, какой я вот такой вот. То есть, по сути, от них, ну, у белых, кстати, мне нравится, как не видно, мне белый. Вот, он понравится, он старается еще как-то шагать шире, куда-то. Вот, и это, кстати, большой им респект за это. А в основном все так или иначе просто тиражирование самих себя. И я сам себя тоже тиражировал без конца. Но если бы тоже опять посмотреть, это одни и те же схемы и прочее. В принципе, если посмотреть на многих комиков, это тиражирование самих себя. Вот мне вот пришел вывод такой, что мы довольствуемся малым, и нужно всегда уходить из зоны комфорта, делать всегда что-то новое. Я не говорю, что я стал там круче или так далее, но, по крайней мере, какие-то тезисы были, возникают из-за этого всего. И если говорить про что мне дал 100-дневный марафон, ну, это может быть какой-то более трезвый взгляд на то, что я делал до, и то, что я должен делать впереди. Ну и, наверное, Блин, раскрепощеннее чуть-чуть стал. Чуть-чуть раскрепощеннее стал еще. То есть понятно, что нет такого, что я сейчас выйду и любой зал порву. Ну нет, ну, по крайней мере, я думаю, блин, это смотреть, если залезть 100 человек, я думаю, что, ну, как, по крайней мере, больше 10, если не дать этот зал, я точно вызову теплую реакцию хотя бы раз за 5 минут. У меня такая уверенность есть. Ну, понятно, что больше, но ну, какая-то, не знаю, это химия. Ты вырабатываешь химию, ты понимаешь, что ты как рыбак, знаешь, ты если рыбачишь там первый раз, ты там, ну, блин, ничего не можешь поймать, да, и так далее. В данном случае с комиком не может там, долго вызвать тебя первый смех. А когда ты рыбачишь лет 10, ты примерно понимаешь, ну, там, какие-то законы, чем кормить нужно, да, и так далее. Ну, просто вырабатывается в голове алгоритм, что работает у тебя, что нет. Но, опять-таки, это большой минус, потому что ты вырабатываешь тиражирование самого себя. Вот такая цикличная система. С одной стороны, ты вырабатываешь алгоритмы, как можно рассмешить, с другой стороны, ты становишься заложником их. Ну, короче, такая сложная система, и, в общем, нужно главный тезис прокачиваться, работать, экспериментировать. Мне кажется, вот такое. Вот такая вот веселая. Что у нас уже там один? А у нас все уже минус 10. У нас уже минус 3. Просто нет. Зрители, да?
У нас даже есть вопросы, представляешь, в чате. Странные, конечно. Рыба Стайл спрашивает, как дела?
Рыба Стайл?
Да, Рыба Стайл. Ник такой.
Ну, нормально. Не знаю, сейчас...
Слушай, ладно, такой вопрос у меня есть. Есть вопрос у меня еще. Ты прям сейчас, ну, ты в Москве обитаешь же, получается, ты же резко заезжаешь в Челябу, да?
Ну, так, раз в 2 месяца примерно. Я делал уже шоу, я же организатор еще. Я сейчас, кстати, анонсирую проект, который запускаю. Но как бы существовал только, ну, типа это стендап импорт. Это организация стендап-шоу в различных заведениях, да, на гонорарной основе. Просто в Москве, ну, в Москве и в России тогда. Ну, вот. Потому что у меня уже накопилось порядка там что-то 10-15 шоу, и, ну, типа, еще хочу делать. Поэтому, чтобы... Опять-таки, тоже мне нужно чаще выступать и на разную публику тоже. Отчасти и среди хороших ребят. Потому что, ну, все комики крутые, но вот именно круто выступать именно... среди супермощных чуваков, потому что, мне кажется, все мероприятия, на которых есть, всегда у вас одно и то же вопрос, а что я там делаю? Типа, ну эти чуваки, понятно, они заслужили, а Киселев, а что там вообще? Да не. Не, ну потому что, мне кажется, меня вообще никто не зовет сейчас никуда, такое ощущение. И все афиши, которые есть, это я сам организовываю.
Так что приглашайте Сашу, приглашайте, если
смотрите. Да, приглашайте, приглашайте. Ну, у меня были вылазки в Вологду, и череповец во время марафона. Это было очень круто. Прям.
Кайф. Как там публика?
Офигенно. Региональный зал это вообще это лучше. Потому что ты выходишь, и ты привык в Москве, что тебе прям нужно ну, стараться. А ты просто выходишь где-нибудь, например, в Вологде, и просто 20 минут ты просто кайфуешь на сцене и бесперебойно слышишь смех. И ради этих моментов стоит жить вообще.
Вы, наверное, все подумали, что я забыл свой вопрос, который задал изначально. Но у вас не получится сбить меня с толку. Слушай, расскажи, пожалуйста, тяжело ли тебе дался переезд в Москву? Я всех спрашиваю, мне это очень интересно. То есть люди переезжают в Москву, и у всех есть какие-то истории про это. Но большинство людей, которые я знаю, которые переехали и там пытаются юмором заниматься, у них есть какой-то, знаешь, типа немножечко плацдарм или что-то такое, что позволяет им там существовать. У кого-то есть там родня, кто-то там просто родной город недалеко, да, вот в основном такие истории. Ты издалека приехал в Москву. А как ты там вообще первое время уживался? То есть, что тебе позволило переехать вообще?
Ну, в принципе, опять-таки стендап. Я, как бы это ни звучало, но я понимал, что я хочу просто чаще выступать. Тяжелее всего в переезде это понимание, что тебя кормят. Да, это понятно, что ты, во-первых, у меня с девушкой, да, если ты с девушкой, у меня все мои траты умножаются автоматически на 2. Все умножается на 2. Если, Кристина, ты смотришь, я тебя люблю, я рад этому. Это лучше. Это лучше. Не знаю, переезд тяжело, потому что ты должен, когда ты что-то планируешь, ты всегда должен просчитывать многие моменты, да, понимать, что тебя кормят, да, понимать, что ты должен сделать, просто переезжать туда и думать, что вот меня там кто-то куда-то пригласит, и что сделать, нет. Ну, приходится самому там везде маячить и так далее. Первое время, мне кажется, там Вова Бухаров уставал от бесконечных моих. А можно выступить, пожалуйста, там? В итоге, видимо, так его задолбал, что я уже не выступаю в клубе лет 9, мне кажется. Потом плюс сложности, это всегда финансовые, наверное. Ну и плюс я должен понимать, что я очень часто здесь столкнулся с таким отношением, типа, вчера, ну, в периферии больше терпения. То есть, если ты где-то налажал, тебе дают там 240 тысяч шансов, на самом деле. В Москве как-то тяжелее это работать, потому что обычно бывали какие-то крутые проекты, которые просто обрывались только из-за того, что, ну, я вначале что-то протупил, не справился, и были очень интересные движухи и варианты творческие, да, и высокооплачиваемые. Потому что то, что я вначале протупил, что... Сложно переезд именно, чтобы еще очень тяжело в том плане, что люди другие немножко здесь. Какие-то все... Ну, и вообще по жизни тяжело, мне друзей особо нету вообще по жизни, когда так будет. Такая маленькая подробность. Ну, не знаю, почему так сложилось. И здесь тоже какая-то такая ситуация, что здесь, наверное, этот факт подтвердился, наверное. Что здесь хорошие знакомые, чуваки, которым всегда помогу и так далее. Но я не представляю, что, типа, если я, знаешь, там буду там болеть там очень сильно, что-то, там, может, Кристин-то выручит, а что прям кто-то прям поможет, поможет. Нет, есть. Ну, короче, тяжело именно обрывать все связи, которые есть, потому что хлебное было в Челябинске, все. И понимать, откуда приходить должны деньги. Это тяжело. Очень скучный ответ. Очень долго пиздел, чтобы сказать очень простой ответ. Господи. Так, ребята, нужно, давайте, нужно больше скандала. Больше каких-то таких.
Ну, кто ублюдок-то в Москве вообще главный? Кто ублюдки-то, кто вообще в Москве? Давай скандалим.
Давай, главный ублюдок-то? Руслан Халитов. Вы знаете, что он творит? Он грабит людей, насилует. Все это ради творчества. Он делает страшные вещи. Руслан Халитов морально разлагает Москву. Не стоит переезжать в Москву только потому, что есть Руслан Халитов.
Я слышал, что он там Ангелину растлевал, но это какие-то мелочи, да?
Ангелину он не растлевал, Ангелину, он ее делал на ложе. Мы же поговорим про Ангелину Вовк.
Халитова сейчас прожарим.
Да. Это месть.
Задаю свои вопросы про что там, какое-то место.
Есть вопрос очень... Тема нашего подкаста. Саша, а ты умеешь выжигать на фанерке?
Нет. Нет, ребята, я умею выжигать своим материалом. Понимаете, о чем я? Из удовольствия.
Так, ладно. Еще вопрос. Вопрос.
Давай. А, еще вопросы? Есть вопросы, я могу задать все.
Давай еще вопросы, накидывай.
Откуда Саша родом? Ну, мы знаем, из Челябинска.
Из Челябинска, да.
Вот, и еще спрашивают, вот, кто лучший стендапер в России? Вот как ты считаешь, Саша?
Белый, 100% белый. Это прям даже... Я потом, ну, я не буду говорить, что здесь вопрос, ну, типа, не смешной. Я не считаю, что он, типа, дико охрененный, смешной, но он просто адекватно лучший. Вот прям серьезно. Mm-hmm. Единственное, что... Ну, есть чуваки, которые, вот, например, просто перспективные очень крайне и делают какую-то правильную вещь, типа, ну, Долгополов. В моем понимании, очень крутой комик, потому что он делает именно изобразительно хорошо все, содержательно часто у него бывает очень хорошо. Вот именно совокупность, да, вот какая-то... Вот. Плюс у него интересно на него всегда смотреть и так далее. Есть люди с интересными мыслями, типа, как Вася Медведев, да, там смотришь, реально интересно. Но опять-таки, они не для всех. У Белый все-таки... Он пытается еще брать какие-то темы глубже, да. То есть, в принципе, если бы ему дать, знаешь, если бы, ну, вот я как думаю, если бы Белым не было такого момента, типа, делай просто творчество, да, ты не должен делать обязательно час, блядь, в неделю или какой-нибудь там грубо, то и сказать, типа, вот тебе 5 лет, сделай 40 минут. Это были бы потрясающие 40 минут, серьезно. Наверное, Белый, как бы, я не говорю, что, типа, мне нравится именно его юмор, но просто адекватно, смотря именно по Блин, у нас большая проблема. У нас типа стендап, это только ТНТ. Вполне возможно, есть много крутых. Нет, не знаю, мне нравится и из Питера чуваки, как все делают. Блин, очень сложный вопрос. Смотря в каком моменте лучше. Вот так, наверное. То есть, наверное, нет абсолютно лучшего. Есть каких-то просто сегменты, да, стендапе. Но нельзя же сказать в Америке, что типа есть абсолютно лучший чувак. Потому что все равно есть разные сегменты. Есть там какие-то социальные юморы, есть политические, есть там, не знаю, кто круто сдает, кто просто... Ну, хотя тоже в Луи Си Кей можно, в принципе, вообще к абсолютно написать, что можно. В России, короче, наверное, best — это все-таки белый, да. Вот такой ответ будет, белый.
А Денис Че? Как же Денис Че?
А, я его фанат, да. Я считаю, что... Ну, типа, он долбоеб, конечно. Типа, он, наверное, погиб уже, да? Он жив?
Нет, он нормально все, он там, у него по телеку его скоро покажет, все, он живой, приезжал, да, в ИКБ, рвал.
Да, я очень, он типа очень хочет быть в клубе 30, мне так кажется, судя по его образу жизни. Ну, Денис Че, да, очень крутой чувак. Ну, имеется в виду, что он самовлюбивый крайне, если призадуматься по общению и так далее, что для комика вообще преступно. По себе знаю, типа, самолюбивость, это вот у меня мой бич, вот я пытаюсь его сжигать, но вот прям понимать, что это дерьмо нужно всегда, мне кажется, потому что любой человек — это куча поражений, вот любой человек, прям любой. Я ненавижу людей, которые думают, что я не состою из поражений. Вот, так, секундочку.
Да-да.
Ага. Вот, и не люблю это все. И, наверное, этого не хватает многим вообще, что ты говно. То есть мало кто признает, что он говно. То есть, а все мы говно, по сути, потому что, ну, кто-то может, ты можешь один раз быть молодцом, ну, 10 раз можешь быть молодцом. Но если ты что-то работаешь и стараешься себя изменять, делать что-то новое, ты так или иначе проходишь через эту грань. Нельзя, мне кажется, вот это... Ну, есть, конечно, крутые чуваки, которых есть там... Ну, в стендапе нужно быть говном. Понятно, что если режиссер, например, как, там, не знаю, Юрий Быков, да, его тяжело назвать адекватным, глобально, что может быть говном. У него все картины, хотя он там тоже снимал какие-то типа инкассаторы или что-то такое, не знаю. Он «Елки» снимал, то есть он тоже давал говна, понимаете? Здесь поэтому, блин, все должны быть все говно, и просто у кого-то больше чуть удачных моментов. Это все. И ненавижу тебя, я молодец, я, блядь, я... Я читал свое интервью, и я себе просто плевался, потому что там все время... И я там разорвал зал. Да, блин, что? Как так?
Так, еще один вопросик у меня возник. После того, как вы ответите на телефонный звонок.
Не-не-не, ребят.
Да нет, не, правда, мне очень интересно. Вот ты приезжаешь в Москву, ты надеешься делать комедию, и ты надеешься на этом зарабатывать. Ну, то есть адекватно, ну, надеяться на это люди. И я общаюсь с москвичами, теми, кто переехал там в Москву с новыми москвичами, да, и они говорят, нет, мы не зарабатываем в Москве вообще, ну, ни хера мы не зарабатываем. То есть мы там ведем мероприятия, мы делаем еще какие-то свои движухи, мы подрабатываем вообще хер пойми где, только потому что стендапом пока что не зарабатывают, ну, единицы все равно, да.
ТНТ, блядь, понимаешь, поменял всю эту... Она, с одной стороны, сделала неоценимый вклад в развитие, здесь нельзя там как-то перегнать. Но, тем не менее, у нас такое общество, которое думает, что вот есть образец, и такое, все должно быть по образцу. У нас очень люди боятся быть смелыми иногда, вот сейчас именно. Все, типа, думают, стендап на ТНТ, либо камеди, вот это, типа, стендап. Поэтому, ну, те, кто занимается там стендапом на ТНТ, я думаю, у них денег, ну, хватает, я думаю.
Я уверен, что хватает. Я даже знаю цифру, но меня попросили не называть. Но там много денег. Очень много денег.
Ну, мне сказали, что 3000 евро стоит это выступление. Поэтому, ну, ребята, одно выступление. Выходишь 20 минут. Притом они выступают не в такие залы, как мы. Они выступают, выходят и в ДК. Вот я бы в ДК готов выступать бесплатно. Вот серьезно. Нет, ну, типа, здесь само ощущение ДК. Понимаешь? Типа, тебя смотрят не 20 алкашей, а 1000 алкашей. Понимаешь? Если... И поэтому им еще за это платят крутые деньги. Это, по-моему, ну, здесь опять таких бедняк ставят на конвейер, и мне кажется, они просто убивают внутри себя творческие какие-то искры и так далее. Очень мало этого всего. У меня с Каргинов в этом плане очень приятно было удивлено, что потому что там, не знаю, там какой-то хейт словил, но тем не менее видно, что он старается именно какие-то творческие моменты делать в своих выступлениях. А в основном все просто, блядь, тиражируют себя. Вот у меня это работало, вот, типа... Вот у меня было раньше вот узнавашки. Вот узнавашки из прошлого работала. Давай-ка вот я про них расскажу. Вот у меня всех работало, что какой я типа непосредственный. И вот они все просто блин, повторяют себя из раза в раз. Хотя я думаю, что если я был на их месте, наверное, бы еще хуже был бы. Это просто зависть во мне говорит, да, и как любое творческое говно, я должен пообсирать других, чтобы себя не сильно плохо чувствовать.
Ну, я не знаю, просто я вот очень-очень всегда стараюсь осторожно относиться к чужому творчеству, очень нежно, потому что там другие люди, другие ситуации, мы же вообще не знаем.
Насколько это творчество? Вот смотри, мы все вот, примерно как там, там все равно, что есть рамки, должен давать определенное количество монологов. Прикинь, вот если говорить творчество, это, например, художник, да, ты же не можешь сказать художник, слушай, у тебя есть месяц, ты должен нарисовать 45 картин, ты подойдешь к кому-нибудь там далее?
С другой стороны, сколько мы знаем художников, которые работали по контракту, им нужно было рисовать, даже известные топовые художники, и, блин...
Ну кто, скажи, кто по контракту работал, кто крутой. Кто работал по контракту крутой, если интересно.
Ой, сейчас загуглю я тебе. Сейчас я загуглю.
У них есть заказы, типа, мне нужно рисовать портрет там за год. Там. Ну это ладно, это просто, аллегория какая-то. Просто имеется в виду, что в моем понимании... Просто сейчас... Не знаю. С одной стороны, я считаю, что там, безусловно, там ребята очень талантливые и так далее, но я поэтому от этого немножко даже, знаешь, этот резонанс внутри. Что я смотрю на них и понимаю, что они исполнительски просто безупречны. Они говорят хорошо, у них складная мысль, у них лучший язык. То есть, если посмотреть, разобрать, понятно, что они там превосходят 99%. Они на своем месте. Они реально лучшие в стране. Но из-за того, что, видимо, есть такое понятие, что нужно же больше материала, больше контента, больше будут заказывать рекламу и так далее, из-за этого... Блин, теряется немного нить. Когда ты выставишь что-то на конвейер, ты прекращаешь делать что-то уникальное, потому что ты будешь так или иначе тиражировать сам себя. Это делают многие режиссеры, многие фильмы. Ну, многие же есть такие чуваки, которые просто, ну, вот у меня есть имя, и я вот за счет имя, то, что у меня работало, я буду это просто повторять другим немножко, визуально по-другому, это будет работать. Это реально будет работать. Сколько трансформеров, блядь? 248 частей. И поэтому просто... Блядь, сейчас быстро отвечу, по секунду. Карен, быстро, потому что...
Короче, пока говорит Саша Киселев, можно убрать его звук, а я буду рекламировать панду, потому что нам не заказывают рекламу никто. И поэтому вот смотрите, какая крутая панда. Вот так может выглядеть ваш продукт прямо в нашем блоге, пока отвечает гость. Обычно это так делается.
Да, панда, что... посмотрите, какая шикарная.
Видите, сам Кирилл Порозов рекламирует, ну вот на данный момент кто панду. Это, да? Кто панда, об этом говорит? Да. Это панда.
А панд, между прочим, немного. Ладно, Саша.
Все умрут. Они умрут, но вы пока покупайте. Успевайте купить панду. А лучше закажите рекламу у нас, потому что, ребята, иначе мы умрем.
Ну, я, короче, скажу, что еще раз, что я считаю, чтобы неправильно меня там понял, я считаю, что ТНТ крайне крутые. Но из-за того, что все превращается в конвейер, немножко это... У нас был изначально вопрос, можно ли зарабатывать стендапом. Да можно, но ты должен находиться в телевизоре. У меня мечта сделать, типа, большой концерт, какой-то на большой зал, назвать No Name, типа, не только ТНТ. Потому что, блин, мы просто создали общество, которое... Почему сложно зарабатывать стендапом? У нас изначально такой был вопрос. Потому что, блин, у нас есть стереотип, что, ну, я... гонорарное шоу, только известный клуб старается делать еще, то есть там какие-то шоу, где там, ну, не обязательно известные чуваки, но там есть бренд, они красавцы. Но, тем не менее, очень тяжело зарабатывать, это реально нормальные деньги, если ты не в телеке. И такой закон. Но, в принципе, нас, опять-таки, убивает, понимаете, у нас нет абсолютно вирусного стендапа. То есть можно зарабатывать, например, то есть ты мог бы завершить, сколько у нас уже, блядь, 4 года, у нас минимальное количество вирусного стендапа, когда люди прям кидают себя на стену, говорят, да, откуда сказали. И это важно показать. Можно на этом, понимаешь, делать себе имя. Сделай просто там 5 вирусных себе шуток с миллионом просмотров, тебя будут звать. Тебя будут реально звать, тебе будут платить деньги. А это несложно, просто, ну, пойми, что работает. У нас, блядь, так самое популярное видео, блядь, в Ютубе, где просто кореец скачет. Ребят, ну, это очень легкое поле, если призываться.
Так самое интересное, да, с этим стендапом, то, что никто же не выкладывает особо. Вот много ли мы видим вообще в регионах людей, которые, ну, свой стендап как-то им делятся? Все же сидят на своих 10 минутах бестов, с которым в другом городе еще и половина обосрется. Я с этим сталкивался сам. С этим сталкивается каждый, когда уедет в другой город, а там ты думаешь, я дарю вам бестов.
Хорошо показал, как залу не нравилось. Примерно так и происходит. В некоторых городах люди выходят и руками тебя тычут, говорят, не надо.
Ну, это так и бывает. Мы не делимся, то есть у нас нет вообще культуры такой, да, вот какой-то, нету продажной культуры. Я вот сколько сравниваю обрывки информации российской и западной, и я прям вижу вот эту вот состыковку. Потому что там они все относятся к своему стендапу как к продукту, они пытаются его позиционировать, они, то есть они понимают свою аудиторию, кто-то комик для матерей, кто-то комик социальный, кто-то еще что-то. У нас, ну, все обо всем, и все стендаперы, все обо всем. Или еще другая тема, стендап о себе. Это такая категория, когда ты заявил персонажа и из него херачишь. Ботаники до сих пор работают, азиаты до сих пор работают, псевдо-мачо. Ну, вот, короче, вот эти все уебищные
стереотипы. КВНовские выходники.
Они до сих пор работают. До сих пор может в Екатеринбурге, где угодно выйти парень и сказать, я еврей, и шутка что-нибудь про обрезание сразу.
Ты цитируешь меня 3 года назад. Я так выходил.
Ты понимаешь, что за 3 года вот ничего сильно не поменялось в этом отношении. И мы сидим... я не знаю, почему это делать.
Знаете, ну просто на самом деле неважно, мне кажется, ты просишь, все равно ты должен общего к частному. Все равно, если ты говоришь про какие-то общие темы, ты должен вводить на себя, ну, оптимально. То есть, если ты говоришь, что, допустим, я ненавижу, там, не знаю, евреев, ты должен сказать из личного опыта, почему ты любишь евреев. Поэтому неважно, можно шутить про себя, просто должен просто задевать какие-то общие темы. Не просто, допустим, если ты говоришь, что я мачо, наверное, ну пусть оно будет так, да.
Ой, я на Netflix недавно крутую тетку посмотрел, одну, у нее есть шутка про евреев. Она рассказывает про то, что ее недавно бросил еврей. И она сказала, я не ненавижу всех евреев, я прогрессивная женщина, я ненавижу одного еврея, но вот с этого же все и начинается. Мне очень понравилось. Очень круто.
Ну да. Хорошая вещь.
Так что...
Поэтому мы находимся там, где находимся, и нам может просто нужно терпение. 4 года, поэтому... Сколько у нас? 5 лет в среде, и у нас уже есть наставники в шоу. 5 лет в среде, у нас есть наставники в шоу. Прям среда, которая 5 лет, у нас есть, блядь, наставники. Ну, молодцы, ребят. Круто. Неплохо придумали. Давайте, блядь, что, давайте еще что-нибудь запустим, где нужны наставники. Да, блядь, я не знаю, формат вообще очень странный. У нас вообще моя мысль большая по этому поводу, что у нас многие шоу идут и показывают без конца жюри. Окей, ладно. Это формат, где людям нужны агенты влияния, чтобы они понимали, что да, что нет. Понятно, у нас тупой народ. По сути, объясню. Когда происходит шутка, часто еще на монтаже, может, на съемках, и не факт, что она была крутая, происходит шутка, показывают лицо жюри, и по этой реакции зритель, по сути, решает, смешная эта вещь или нет. Люди просто репостят эмоции жюри. По сути, ты выходишь, выступаешь на 3 минуты, которые ты должен получать полностью. То есть полностью должны показывать тебя, блядь, 3 минуты. Ну, это эгоистично, но ты работал на эти 3 минуты нормально. Что ты, блядь, я не видел, что сюда по ТНТ, время после твоих шуток показывали, блядь, 3, блядь, людей. И типа они такие, да, это смешно или нет? Мы такие, нет, это плохо. Ну, типа они делают сами крутую передачу, и потом шоу развлекательности, то есть... Поэтому шоу-то прикольно, то есть прямо реально в плане контента, именно шуток, там все офигенные вещи, если я ничего не говорю про сам выступающих, вот сам формат. Мы как-то, блядь, сами себя закапываем, и у нас вообще мало кто не хочет. Ну, это, блядь, у нас такая черта, нам нужно просто... Все делается ради рекламы, и мало что делается ради творчества. То есть все эти продукты направлены, чтобы заработать на рекламе, блядь. Что-то я, блядь, не видел, что кто-то выходил, там давал бесплатный мастер-класс, не знаю, чтобы взяли они там. Ну, не знаю. Все чересчур завязано на деньги. Нужно выбросить этот момент денег и просто делать. И будет раздаться что-то хорошее.
У ТНТ очень классный плюс того, что они сделали для всей комедии, для стендапа. Они вообще сказали, что есть такая херня. Потому что хрен бы кто, половина бы даже не занялась. Это плюс. Но минус, я обязан его заявить. Из-за того, что большинство юмористических шоу носит соревновательный характер, теперь и организаторы в городах говорят, а давайте батл! Блин, мне затрапили эти батлы, я просто не могу. Любое мероприятие, типа, будем батл, нам нужны только битвы. Зачем?
Ну, адекватно, адекватно. ТНТ и в моей карьере в данный момент это лучший отрезок, который у меня был, это участие на ТНТ. Вот как бы это не казалось, ну, лучше нет. У нас просто, у нас, блядь, такая страна, в которой невозможно купить. Один канал всего у нас есть, и все. Который дает этот юмористический стендап-контент. И кроме него как-то не можешь продвинуться никак. Интернет, вот что должно дать какой-то движок, в моем понимании, альтернативу. И через интернет можно себе сделать. Поперечный, он себе сделал, поперечный, говорят, на лице пример. Но это чувак, который себе сделал меня не стендапом, давайте будем честны. Это просто то же самое, если сейчас никто на стендапе. Быть тоже может сейчас собирать полный зал на стендапе. Блять, это просто, ну, вот именно, чтобы тебя вот тут круто, если, блядь, сел про УСИКе, узнаю через вирусные видео просто, да, где он там у Брайана сидел и говорил крутые мысли. Вот так и должен развиваться, появляться, ну, типа, люди узнать о комиках через вирусные видео. А не просто тебе посмотрите, мы вам показываем, вот по телевизору мы вам показываем, мы считаем, что он молодец. И вот смотри, люди смеются, он молодец. Нет, ты должен, блядь, типа, люди резонировали какая-то вещь, они делятся, вот это круто. И это показывает. Ну, блин, ну, честно скажите, ну, я, какой был хотя бы за последние 5 лет вирус стендапа ТНТ, кроме вот, про сгущенку Косицына, я, блядь, вообще ничего не помню.
Про сгущенку Косицына мы еще с товарищем Фокином очень сильно долго
Ну да, понятно. Здесь, конечно, вот. Но, по сути, это вообще...
Но сам факт, да, очень мало репостят. Стендапов репостят мало. Я не вижу этих репостов. Я их не вижу, серьезно.
Ну, блядь, ну вот я не помню, что когда я тоже что-то, я тоже тут кого-то там... Ну, потому что у нас, во-первых, делалось немножко по странам. Ну, никто не... Можно было запускать вирусы, если бы ты делал просто какие-то нарезки. Например, да, там кусочек нарезка. И запускаешь его. У нас обычно сразу весь выпуск. В Инстаграме даже не получается, не вирусно. Они же сделали там паблик. Я что-то не видел, чтобы там кто-то там их размещал и так далее. Они просто как, ну вот контент. Тоже опять-таки смотрите. И вот, ну поэтому хочешь зарабатывать, опять-таки, подытожим все это. Хочешь зарабатывать на стендапе, ну пиши для интернета, что делай вирусами. И будешь удивлен, ну ты будешь на этом зарабатывать. Потому что интернет очень... Ребят, ну даже люди из телека уже пытаются идти в интернет. Вот Малахов. Видели это дерьмо Малахов?
Нет, вы не смотрели.
Это показательно о том, что можно интернетом делать. Поэтому нужно ли это делать? Я мечтаю быть на ТНТ. Я не буду врать. Я хочу быть на ТНТ. Прям, ну, потому что иначе как-то... Если хочешь зарабатывать на стендапе, я бы хотел этим зарабатывать. Потому что, ну, блядь, нужно уже жить. Но, тем не менее, блядь, все это грустно от того, что у нас мало путей. Мало путей, и это, блин. И все, у нас опять-таки, у нас вся система, что должен быть, есть там люди, да, которые нельзя их двигать, их нельзя двигать. Они памятники. У нас везде такая путь. Мы не можем, блядь, просто сказать, ну, типа, это плохо, адекватно, давайте поставим то, что лучше. Но я не думаю, что там, это я то, что вижу, потому что, ну, блядь, просто, типа, появляется слово, вот Comedy Club, кто смотрел последний раз Comedy Club? Потому что, блядь, мы знаем, что там будет происходить. Ты, блядь, уже знаешь, там будет там, типа, Демис смешно показывать не русского, типа, там еще что-то. Мы просто знаем, у нас все тиражируют сами себя и памятники. А нужно быть открытым к новым каким-то вещам. В кино, кстати, стараются это делать. Открывают новые плесы. Ну так, для тебя, но стараются.
Да, не то, что прям сильно, но бывает. Есть вопросы еще в чате? Вот спросили, кто лучший стендап в России, а кто худший?
Я, определенно я. Потому что, ребята, ну, я худший, поэтому не переживайте, я худший. Давайте я возьму за статус.
Ну, хорошо.
Вот этот статус останется у тебя, покуда я не открою свой рот.
Многие статусы появляются после того, как ты открываешь свой...
Хорош. Еще есть вопрос к Саше. Есть ли у тебя comedy buddy, или ты в одиночку рожаешь шутки?
Одиночку. Ну, есть система, получается разгонять, но в целом у меня изначально как-то не получилось. Потому что в Челябинске я, по сути, начал это все сам делать и организовывать. И бадди должен быть... Я сам влюблен, видишь, проблема большая вообще как человека, что я слишком люблю себя. Типа, знаешь, думаю, что я-то, блядь, ну, я-то, блядь, лучшее вообще, что может быть. Хотя это абсолютно не так. Нужно адекватно смотреть. И из-за этого очень тяжело, ну, состыковываться с людьми. Потому что, ну, я, блин, чуть-чуть себя иногда выше ставлю. И сейчас пытаюсь, кстати, это мне помог марафон, что чуть-чуть себя приземлил эту компанию, понял, что реально дно, и поэтому Comedy Buddy нет, но есть людьми, которые я могу раздувать, например. Ну, есть, да. Но я пытаюсь иногда делать что-то, но в целом нет.
Как вообще считаешь, бадди, типа, нужен? Или это, типа,
кому? Просто? Ну, это не хуже. Это... не нужно ставить вокруг этого какой-то, знаешь, типа, обязалово. Ты должен, мне кажется, писать так и так уметь. Нужно уметь, там, ну, бадди, это какая-то, знаешь, типа, Джуди Карповская какая-то навязанная тема. У нас очень люди любят какие-то придумать себе учебники и по ним строго следовать. Хотя, на самом деле, если говорить... Я не думаю, что у Джорджа Карлина читал Джуди Картер. Не думаю, честно. Поэтому, ну, мне кажется, можно просто идти своей вот тропой, и кому-то это нужно, кому-то это нет. Нужно, это можно комбинировать, блядь. Просто это все без конца, когда пытаемся, мы везде выработать правила, что, блядь, вот я сделал вот это, и вот у меня будет то-то. Так не бывает. Ты должен сам придумать свой путь и сам свою ошибку.
Да, кстати, в двух словах я расскажу, я все собираюсь снять видос финальный про мой блог про изучение Джуди Картер. Я же нашел ее блог, я нашел ее канал на Ютубе, я залез на ее сайт, я изучил ее статьи, публикации. Короче, она в двух словах, все последнее ее творчество последних лет 7 заключается в том, что она сказала: ребята, стендап – неблагодарное говно, давайте делать бизнес-тренинги и презентации для крутых корпораций. И она пишет книги, как делать презентации для крутых корпораций. То есть Бог нас покинул, понимаете? Библия не работает.
Ну, ребята, это же тёлка. Она психанула просто, ребят, вы что? Вернёшься.
Знаете, кто ведет телеграм-канал бывшая?
Не хочу знать.
Вот, короче, я о том, что учебник, в нем есть прикольные куски, есть инструменты, но не надо уповать на него, и не надо вообще, не надо никого спрашивать, вот работает это или нет, реально, это все вы найдете сами, то есть это надо самому попробовать, другого не будет совета. Я вот сколько спрашиваю людей с разным уровнем успеха, они все говорят об одном: учебник даст тебе инструменты, а как ими пользоваться, тебя не научат все равно.
Да. Ну, хотя, к слову, опять-таки, блин, ну, все же тиражируют, блин, опять-таки, у меня большая уже мысль про то, что все себя, блядь, тиражируют очень сильно. И вот, опять-таки, ты просто учишься механизму тиражировать сам себя. Это тоже механизмы тиражирования, какие-то, которые придумали и так далее. Не знаю. С одной стороны, если ты хочешь зарабатывать на этом, ну, то есть должен быть как производственный цех, то да. Если ты хочешь менять мир, как по арестам, не знаю, давать что-то там, какое-то социальное послание, это второе. То есть, ты будешь брать что-то прям мысли и подкреплять юмористически.
О, я прикольно вспомнил идею. Прикольная идея. Идея в том, что никто еще не стал супервеликим, никто еще не был признан гением из тех людей, кто играли по правилам. Гением всегда считается человек, который перевернул правила, который написал свои правила, написал свою игру. То есть, если ты будешь следовать каким-то правилам, которые написал кто-то до тебя, ты не перешагнешь того, кто написал до тебя. И ты тогда будь хотя бы уверен, что это супергениальный человек, да, чтобы ты хотя бы стоил что-то. Потому что если ты следуешь правилам, которые поставил какой-то ублюдок, который, ну, вообще ничего не сообразил в этой культуре, вряд ли ты станешь сильно круче, если не принесешь что-то свое. И поэтому Comedy Buddy – это такой вопрос, который все равно останется на твоей совести. И мы не сможем ответить.
Но с другой стороны, я думаю, если говорить по гениев, нет же такого гения, который не потрясающе играл на пианино, но не знал ноты. Он все равно должен знать.
Конечно.
Это правило, но все должен знать.
Вот, наверное, у нас в чате Сергей Орлов написал: Саня Киселев. Еще есть вопрос. За какую шутку...
Хорошая подмечалка.
За какую шутку Саше стыдно больше всего?
Да я не знаю, у каждого стыдно. Не знаю, у меня их очень много. Нет такого, что каждый вчера там была стыдная какая-то шутка, позавчера. Их очень много, каждый день. Выступаю, стараюсь часто, каждый день, когда есть солнечный шутку, ты думаешь, ну, блин, вчера ты рассказывал, не помню, там, просто сейчас скажу, могу прямо сказать, что за что вчера мне было стыдно.
Эксклюзив.
Так.
Пока Саша ищет шутку, я вам расскажу, какая крутая панда и какие возможности она дает вашему продукту для рекламы в нашем блоге. Вы просто не представляете, ребят. Смотрите, там сзади есть у Кирилла экран, и вот на этом экране вот может быть все, что угодно. Все, что угодно. Мы вообще, я беспринципный. Я покажу любую херню, все, что захотите. И в руке буду держать любое дерьмо, которое вы мне дадите в руку, понимаете, если вы готовы дерьмо, платить.
А хороший продукт, да?
Ну, не знаю, мне, ну, короче, их очень много, и не знаю, ну, много их. Ну, ребят, ну, посмотрите, не знаю, любое мое выступление найдете что-то. На самом деле, мне сложнее вопрос, что тебе нравится с того материала.
Это, кстати, вообще самый важный вопрос. И у всех комиков, мне кажется.
Вот и в этом проблема, да. Нету практически ничего. Ну, как есть то, что более-менее правильно состряпано, но в целом... Ну, в принципе, нормальный монолог первый в батле был. Ну, а так... Что такое?
Как же легендарная шутка про пес обоссал весь коридор?
У меня есть добивка, которую я хочу ее сделать. Когда-то мне говорят, что все в говне, там пес все обосрал. Потом скажут, ребят, ну вы же понимаете, что это все метафора моей карьеры.
Очень велико. Про веселье и странный стендап. Саша выступал 100 дней, если вы вообще не знаете, если вдруг присоединились к нам. Только что, прямой эфир. Ты же выступал вообще в самых разных местах за эти 100 дней. Вот
да.
Самая дичь. Вот что было там самое дикое?
Да их много, на самом деле, было дичь. Я вот сейчас сегодня вспоминал, что я выступал опять-таки перед детьми.
Это крутой видос. Крутой видос.
Есть еще ребята. Дело в том, что я расскажу всю ситуацию, которая там была. Ну, это просто специально. Там, до этого выходил, это просто специально вышел, просил скетч снять. Время там этого всего. А до этого, то есть я вышел, там, что-то общался с детьми. И после этого, то есть в конце вечера мы там танцевали с долгополым танец, все это понравилось, потому что там были дети. И меня позвали потом туда. Типа, ну, нам понравилось твое выступление. Я говорю, о, ладно, серьезно, ладно. И потом мне сказали, скажи свой бест просто. Я такой, ну ладно, я выхожу, опять дети, еще больше детей. Я решил, типа, давайте попридумываем шутки, ребята. Типа, я говорю вам схему, а вы в нее говорите какие-то шутки. Это был провал конченый. Я говорил, о, ребята, смотрите, прикольно говорит, если ты любишь делать то, что другие не любят, например. Вот я говорю, вот пример. Я люблю падать. Там, тут же да, реагируют. И давайте порепетируем. И там даю микрофон ребенку. Я люблю наркотики. Я такой, так, давайте что-нибудь другое. Другое другому. Ненавижу родителей. Я бы хотел. Просто провалился. Там еще родители стали. Что, почему? Как мог вообще детский праздник дойти до такого? Ну, вот это было провально. Было еще выступление. Были криминальные прям ребята. Они заставили меня с ними думать. Ну, просто выходит чувак. У него какая-то пушка. Да, давай. Я, типа, не умею, когда я там изобразил, что «Ой, я накурился!» И потом, ну, чуть-чуть наперло, и я выступал, я просто выходил и не понимал, что я говорю. Это странно. Ну, в целом, так как бы это было, слава богу, в конце, и это было так кратковременно. Поэтому это, формально я не употреблял, наверное, наркотики, это просто было самовнушение скорее. Ну, сам факт, что, блядь...
Мы все, все истории про наркотики выдуманы. Мы, на самом деле, никогда же, понимаете, это юмор. Относитесь к этому как юмор.
Мой наркотик – это улыбки и смех людей. Они прямо... Ох, прямо... Да-да-да.
Вот ты сейчас про детей рассказал, что они говорят там наркотики, не вижу родителей. У них заходы-то хорошие, в принципе, как у стендаперов. Да.
Было еще, что... Ну, просто бывают какие-то такие странные ситуации просто. Я не помню, что это было еще. Какие-то пустые залы. Ну, наверное, да. Вот такой дети самое такое неординарное. Плюс, блин, ФСБшники. Устал перед ФСБшниками. Там звали вести какой-то юбилей у ребят. ФСБшник, юбиляр, и он пел. Блядь. Я... Ну, очень неважно. Но... Я такой понял, что у меня марафон, а там уже нельзя. Я вышел, просто начал что-то читать, там такие люди сидят. Саш. Что так было. И потом, ну, я какой-то интерактив сделал, люди там поугарали. Но в целом это было очень... Ну, так вот. типа, ну, это публика какая-то такая, ну, в целом, люди должны приходить на стендап, они, ты не должен их обязывать, просто, типа, пришел покушать, а, ну, я выступал не в рамках такого марафона, просто ТРК, фудкорт, люди едят, нам дали микрофон, говорят, выступайте. Ну, там куча людей сидят, и ты такой. Ну, это тоже странновато было. Короче, в ТРК самое, наверное, уебищное выступление.
Ну, я ставлю на первое место по ублюдству, скорее всего, тоже выступление в ТРК, а на второе – кальяны. Ну, и мы уже это много раз обсуждали. Вот в
кальян... Ну да, кальяны, кальяны не сломаны, да, сон, да, по-моему, честно.
Если у вас кальянная, не проводите. А.
Но ну, если у вас есть кальянная, я с радостью прорекламирую ее в нашем подкасте.
Да, ребята. И на вас, вашу кальяну придет 7 человек.
Ну, в принципе, неплохо, потому что обычно в кальянах вот 7 человек – это полная посадка.
Ну, в целом, мне кажется, просто все эти марафоны, они, не знаю, насколько они имеют смысл вообще в том плане, что у нас просто, не знаю, что они там меняют, может, внутри тебя меняют что-то, но у нас сама сфера такая, что я понимаю, что ты безысходный, знаешь, что ты либо должен сам в какую-то сторону пробивать эту всю систему, да, и так далее. Либо играть по правилам, либо что, и это все такое грустное. Плюс нужно понимать, например, у человека, у меня кому-то просто легко дается все творческие шаги, и как бы там подходит, ну просто от того, что природа, талант. У меня не такая ситуация, мне тяжелее, потому что ничего я не умею общаться правильно, не умею дружить с людьми. Тоже все эти куча факторов, они все все-таки стопорят. Если в другом городе, у тебя мало там, ты придумаешь причины, почему у тебя нет роста. И в Москве, в этом плане, конечно, можно чаще выступать, но становишься ли ты лучше, да не факт. То же самое. Ты должен все равно понимать, ты должен уметь работать над собой. У меня тоже вот с этим проблемы большие. И вот сейчас то, что там выступил 100 дней подряд, вот лучше бы, может быть, 100 дней я просто походил бы, позанимался актерским мастерством, может быть, это было бы больше пользы. Это просто, наверное, какая-то такая тема, которая так скилл прикольная.
Это, между прочим, говорит человек, которого негласно называют королем отыгрышей там. Я не знаю, может, это Степ какой-то, я же не знаю вашего...
Наверное, Степ. Я думаю, что Степ. Я считаю, что я играю в дерьмо. Хотя я не видел тех, кто крутой. То есть, ну, нет крутых чуваков по планете уже в России. Все очень, все очень типа, КВН-ски отыгрывают, типа, без утрирования. Меняют голос, и как-то и все, это уже отыгрыш. Знаешь, то есть, ну, это, то есть, какой-то органик, нет такого, что, типа, люди реально входят в какие-то состояния и так далее. Обычно все это обозначения какие-то, все обозначают. В общем, у нас в России, хотя бы хочу посмотреть, если говорят, Валек Сидоров, круто только это говорят, в плане отыгрыша, хочу посмотреть.
Да, тоже слышал. Слушай, еще такой вопрос. Замечаешь ли ты, что у определенного круга московских стендаперов одинаковый голос?
Ну да, да, 100%. Ну, потому что... Ну, то есть они... такая единственная тема, что тебе что нравится, ты просто потом это пересматриваешь и невольно хочешь быть таким же. То есть, ну да. Конечно, здесь это не открытие, да, это, конечно, подавать.
Да, да, то есть мне просто интересно, ну, это больно осознавать или нет?
Ну, да, наверное, я не знаю, кому кто-то не понимает этого, кто-то нет. Ну, это понимаешь, что, блин, это просто вот это вот опять-таки желание, ленивость. Вот мы тоже просто, мы думаем, что у кого-то это работает, давай-ка это я возьму себе, и я тоже буду таким же. Это просто модель именно достижения каких-то результатов, наверное. Что если я буду кого-то повторять, то я обязательно стану таким же, как он. Но ты же будешь все равно копией. А если ты, например, возьмешь две копии и соединишь, то уже будет, по крайней мере, интереснее какое-то средство. Ну, по крайней мере, ты хоть вот эксперимент делаешь. Что-то. Ну, как... Ну, понятно, что это не только в Москве, в Москве просто больше выступающих. У вас в Екатеринбурге есть, у вас в Челябинске есть. Это везде есть. Просто это меньше у вас народу, это не так это видно. Здесь больше народу, это больше бросается в глаза. Ну, смотрю, что... Помнишь, что на фестивале ты просто обращал внимание, что многие повторяют, но это же чувак не обязательно же будет из Москвы или там живет в Москве. Вот чувак, не знаю, Лас-Вегас. И такое что-то напоминающее кого-то все время.
По соединению Дэвид Боуи прикольно говорил. Он говорил, что я никогда не придумывал ничего нового. Я добился успеха, только соединяя разные стили. Вот он так говорил.
Ну, и... новое, но все равно же по факту.
Да, то есть фактически новое. Это все получается новое, но вот такой способ. Ищите,
пытайтесь. Да, как абсолютно новое нельзя выработать, потому что все это кирпичи, которые создаешь, они придуманы. Ты не можешь прям, приди, ты должен нарушать законы физики, типа реально изобрети левитирование. Не знаю, глухую немножко сделаешь. Достану орган, что делать. Ну, это какие-то сложные пути. Ты научись использовать простоту какую-то, наверное, мне кажется. Это вообще всем не хватает, просто быть понятным. Все хотят быть сложными, все хотят быть, сука, проповедниками.
Это правда, да. В принципе... Да. Ну, мы просто... Давайте заканчивать потихонечку, потому что мы уже...
Нет, я против.
Ты против?
Давайте продолжим.
Давайте продолжать. Хорошо. Вы не против? Пишите в чат.
Сколько нас смотрят?
13 человек.
Ну, у нас все просмотры, они постфактум. То есть мы в онлайне, нас немного всегда смотрят, а потом как бы какое-то количество наберется.
Круто. Я сам люблю такие вещи смотреть и обожаю поболтать. Давайте понятно про марафон, может, еще про что-нибудь поговорим. О, какие планы.
Да, давайте шутку добьем. Нет, серьезно. Смотрите, я хочу высказаться, раз уж на то пошло. Я хочу, мне есть что сказать в стендапе. Я так сильно завидую людям, вот которые прям сильно явно талантливее меня. Я прочитал все, что переведено на стендап, про стендап. Я подучил английский и смотрю видосы, как делать комедию на английском ютубе. И там то же самое примерно, да? Я пытаюсь читать, я дошел до того момента, что посчитал в Comedy Battle, сколько шуток в секунду они шутят, в минуту, сколько плотность шуток в Comedy Battle.
Я просто спросил, помню, у Комарова, я не делал сложных вопросов, что казалось, должно быть плотность. Ну, раз, 15 секунд, ну, все, ясно.
И, видишь, мои почеты оказались абсолютно один в один, как тебе сказал Комаров, понимаешь? Но я сижу это считаю,
Ну, можно спросить просто, и все.
Сижу, схемы выискиваю, что-то пытаюсь найти. Меня расстраивает, что есть люди сильно талантливее меня. Но чтобы появилась одна шутка, я прям хожу несколько месяцев, блядь, вынашиваю эту шутку, одну или две, и вот она у меня появляется. А есть люди, которые просто говорят первую шутку, и она у них сразу лучше моей.
Хочешь скажу, ты мне говорил про какие-то вещи, которые там творчество, гениальность, есть же уже выявлено это, в принципе. Ты пытаешься, понимаешь, многие пытаются придумать какие-то алгоритмы действия, которые тебе будут позволять что-то воспроизвести обязательно эдакое. А ты, короче, все крутое, вот, например, там все же любят джаз, там, все любят там, какие-то художники. Это люди, у которых в башке отключена такая функция самоконтроля. Это очень важный тезис, кстати, который я пытаюсь получать какие-то тезисы более, наверное, такие глобальные. Вот этот тезис, который я себе выработал, он, мне кажется, работает. Если ты врубаешь в башке самоконтроль и просто плывешь, да, и просто ты тебе посрать, что тебе подумают и так далее, она помогает. Потому что все мы все время думаем, что вот я сейчас выйду, вот все подумают, что я плохой комик и выступающий, там, в иерархии пойду, да похер, насрать. Или все подумают, что я какую-то глупую фигню сделал, да. Вот это должно, вот самоконтроль, он должен врубаться, и ты просто должен плыть, и все. Ну, это прям статья, по-моему, как-то журнал, типа, не National Geographic, ну, что-то типа того. Неважно вообще. И вот, да, я согласен. Я с ним согласен, я на себе проверяю, ну да, в принципе, это работает. То есть всем кажется, что он такой необычный сразу. Такой, неординарщика. Вот, и все. А ты просто, по сути, куда-то поплыл, и все, кто-то начал углубляться. Был смелым, идти насрать бонусы. Поэтому, по сути, мне кажется, если говорить про какие-то вещи, просто люди в какой-то момент отрубают этот момент, они просто и насрать на эти все роли, которые создаются в голове, и просто что-то делают. Ну, это, короче, их понятно, что их много, но этот момент, что я как-то себе зафиксировал, что, наверное, действительно так. Это, наверное, какие-то гениальные люди, к коим я себя точно не отношу, но обращал, по крайней мере, это внимание, что да, люди просто отрубаются, и они просто позволяют что-то изнутри заполнять. То, что нужно. Ну, а сколько штаны?
А сколько стендаперов в Москве? Вот, вот, ну просто так, вот тут просто так навскидку. Сколько у вас там?
Не знаю, может, 150, наверное.
Охереть, да? Вот мы сидим в ЕКБ, у нас тут.
Да поймите, со всеми стендаперами, если что-то есть, допустим, Циммерман, такая движуха, там я вообще никого не видел на опенмайках, у них там, блядь, они там все варятся, но они все пишут себя, что они просто стендап-комики, но они выступают раз в неделю или сколько, я не знаю, и не закрыты, их не видно вообще ниоткуда, просто есть полный стендаперов, даже закрыты для, для всех, типа, ну, я, не для меня, не для тебя моя роза слила, типа, такие стендаперы есть. То есть, может, они и крутые, но, блядь, типа, я бы сюда, я вообще люблю смотреть разных комедий, я бы высыпал у того же Циммермана. Но они такие закрытые там, и все, и прочее, и все у них комики какие-то, вообще нигде, нигде не выступают. Так это такая была плохая шутка, я так не считаю, но просто такая шутка, типа, была, что, типа, я бы, знаете, если бы я поссорился с кем-то из Циммермана, я бы не мог дать им пизды, потому что не смогу найти меня. Типа, потому что, ну, они есть, они крутые чуваки. И я бы хотел, кстати, к ним пойти, может, даже поучиться там. 100%. Ну, типа, ну они закрыты какие-то. Может, и правильно. Не знаю. Наверное, у них типа, у них аргументы по этому поводу. Наверное,
да,
есть.
Да есть аргументы. Ну, если, допустим, у них среда немножко, ну, чуть более условно, да, условно, чуть более интеллектуальная, например, да, или чуть более театральная, допустим. Короче, допустим, они, наверное, не хотят влияния никакое, чтобы оказывалось на их среду.
Есть, короче, ненавижу людей, которые, знаешь, это как авторское кино. Оно, короче, интеллектуально,
я думаю,
в глазах его создателя. Оно все это, вот оно интеллектуально только в глазах его создателя. Самые крутые вещи, они простые, понятные, открытые. Блять, я не... Можно сказать...
Бизнес-цитатник Виктора Капаницы сегодня у нас работает. Бизнес-цитатники Виктора Капаницы, еще есть такая фраза. Усложнять просто, а упрощать сложно. Упрощать сложно. Вот это тезис. Делать что-то простое, это реально сложно. Вот сделать что-то любую простую херню сложной, вот это легко.
Ну хорошо же, есть же такая где-то фраза, Буркова опять-таки слышал, что усложнять, типа делать сложнее. То есть ты сам придумаешь. То есть наоборот, нужно стремиться к каким-то понятным вещам, потому что аудитория, которая у нас есть, ей это все авторское, я в жопу это не упирался. Я же просто обозначенное, просто все. Ну, просто это красота, на самом деле, красота. Красота – это сила простых, блядь, вещей. А я говорю, посмотри, ты должен быть открытым, мне кажется. Закрытость – это все. Ты, ну, как бы должен же как-то давать это все. Хотя, я не знаю, может, они реально все гении, и я не прав, и просто завидую. И может быть и так.
Но если мы посмотрим, типа, по по телевизионным результатам, то товарищи из стендапа Циммермана что-то там достигли в этих телевизорах. То есть,
короче, ребята, давайте, короче, поставим такую тему, что прекратить мерить результаты человека эфирами и какими-то результатами. Ну, слушайте, ну давайте будем честны, допустим, крутые режиссеры, ну, например, давайте возьмем, кто он считается самым крутым режиссером именно тех, кто в телеке.
Режиссеры в телеке?
Ну да, которые делают прям фильмы на телевизионном, в российском.
А, в российском?
Я в российском тебе не называю вообще никого, я даже не смотрю.
Мне сложно представить, чтобы фильм какой-нибудь, там, я не знаю, есть просто, если говорить про какие-то реально крутые проекты, продукты и так далее, их не допускают до телека, опять-таки. Если говорить про какие-то форматы, их нету в телеке. Ну, они... Это не говорю, что в телеке все одно стоит, но это все не нужно просто мерить, как это, знаешь, постулат, что если это в телеке, то обязательно круто. И если ты в телеке, это, ну, ты просто о тебе, это возможность заявить о себе большому количеству людей. Да, у тебя есть такой инструмент. Но насколько это полезно социально, насколько это будет помниться людьми, насколько это нужно передавать. У меня такого, ты почему сейчас грусти глубокой? Ну, что если посмотреть именно на глобальном уровне, ты занимаешься творчеством. Творчеством должно дать какой-то месседж, да, какой-то что-то давать, что-то вообще. То есть не только посмотрите на меня, это понятно, больше точно это не делать. Но что-то давай должно людям обычно. У меня такого минимально вообще, если вообще маловато. Сейчас стараюсь что-то хотя бы просто про это задумываться, но такого нет. И кого я смотрю, тоже маловато. Ну, Пушкина с этим, хотя тоже нет. Ну, это у нас просто пока рановато, потому что пока это... Хотя у нас по менталитету и по культуре это должно вообще... У нас будут очень крутые стендаперы, прям по трубу всем бошку срывать. Такие будут. Ну, мистер Фриман, дайте ему там сцену и более понятную формат, он же говорит крутые мысли, именно крутые мысли. Должно подкрепляться юмором и не так выглядеть, как типа манна небесная. У нас очень круто культурно, мы гораздо... Мы смотрим все на США и так далее, понятно, что они... Они просто это дольше. Но у нас в потенциале просто какая-то непонятная зажатость, боязнь, что про нас подумают и так далее. Не знаю. Наверное,
еще, Антон Борисов еще говорил, что проблема русского стендапа... Что
неожиданно после такой мысли прозвучал фамилия Антон Борисов.
Вот так вот. Я сегодня достаю все козыри из своих рукавов. Все, с кем общался сегодня, прозвучат вот так.
Ну, так что сказал Борисов-то?
Да, он сказал, что вот он видит проблему русского стендапа в том, что сейчас пока что его делают достаточно немного людей с хорошим образованием. То есть вот он такую проблему еще видит.
Он это в виде песни говорил, наверное, да? Антон Борисов крутой импровизатор, но я считаю, что наоборот, такие образования, это просто, видимо, он гордится своим образованием. В данном моменте он хотел сказать, смотрите, я с образованием, вот, наверное, так он хотел сказать. Ну, понятно, должен учиться, но, с другой стороны, я не знаю, реально крутые люди не обязательно должны что-то выучить, они должны сами создавать образование. Что есть образование? Стремление к учебе, да, если так, да, то есть даже там говорить правильно, грамотно и изображать что-то, это может быть. И какие-то цели, если ты хочешь быть как там, вокруг смеха, может быть хорошее образование, хорошая дикция, это нормально. А если хочешь быть в интернете, должен говорить на языке людей, которые говорят, ну, большинство безграмотные и так далее. Может быть, просто говорить вещи, которые всех трогают. И пусть это будет твой язык. Твой язык это тоже очень важно. Образование, это скорее стремление быть к самосовершенствованию. Обрести образование. Кто у нас образование может это сделать, как это сказать? Курсы Ярцева или кого?
Ну, я не знаю. Это просто одно из мнений. Я думаю, что есть смысл в этом мнении хотя бы с позиции того, что если ты пытаешься говорить не только о себе, ты, наверное, должен обладать каким-то базисом интеллектуальным.
Слушай, давай возьмем вообще просто, если так глобально взять, вот я не знаю, вот университет, а есть какой-нибудь чувак, который после университета подумал, господи, университет сделал меня умнее! Это круто! Просто каждый день знали! Они просто сели и положили столько знаний! Это диплом, который мне дали?
Я на третьем курсе бросил универ, потому что я шел и думал, а вдруг сделает он меня умнее? На третьем курсе понял, не сделает.
Я он сделает.
Ты только на третьем курсе ушел.
Он дает хорошие навыки, но я думаю, со знанием. Но это смотря какой факультет, наверное, я не знаю, я не слышал ни одного чувака, который бы сказал, например, что, знаешь, у Кристофа Нолана, а в чем ваш секрет? Знаешь, я закончил, прочитал книгу Роберта Маки, и она просто мне перевернула сознание.
Закончил Вашингтонский политехнический,
просто пошло все. Может быть, кому-то нужно образование. Образование нужно, наверное, если говорить, ты должен хорошо обладать русским языком, то ты согласен, наверное, да? Ты должен быть начитан, ты должен знать там литературу, ты должен разбираться в каких-то таких моментах. Но это, наверное, ты можешь делать не обязательно при помощи образования, ты можешь делать это сам дома.
Мы не говорим об академическом образовании, о статусе образования, а именно о факте твоего интеллектуального потенциала и багажа твоего знания вообще.
Наверное. Если
вот
так,
смотрите. Мы сейчас про образование, да, про все. Вот. И у нас спросили про книги. Про книги, про комедии. Ага. Вот давайте, посмотрите, покажу две книжки про комедии. Книжки про комедию спросили. Типа, можно ли стать хорошим комиком с помощью книг по юмору? Там от Каррена или Бёрра. Вот я не знаю, есть ли у Каррена Бёрра. У Каррена есть книжка.
Слушайте, мне кажется, можно стать при помощи других книг. Если ты, например, читаешь там русскую классику, например, и у тебя есть аналитический склад ума, и ты размышляешь, наверное, больше поможет это. Это нужно... Какие цели ты ставишь? Если ты понимаешь инструменты, то, наверное, можно почитать. Если ты думаешь, что я почитаю это и начну шутить, точно такого не будет. Ты должен прожить какую-то жизнь, ты должен иметь какой-то социальный опыт, ты должен много что быть, ты должен мыслить и анализировать то, что ты видишь, ты должен уметь делать выводы и так далее. Этому тебя не научат делать в книгах. Книги, они просто тебе говорят. Ну, типа, ты тоже знаешь. Это полезно, наверное. Я все читаю, кстати. Я маньяк в этом плане. Я все читаю. Все выходит, когда книга... Потом я не знаю английский, то есть я там на русском языке привык сказать «дайте». Я раньше, когда подал куда-то там, не помню, я помню всех, куда всех просил, скиньте какие-то книги, я должен их прочитать. В принципе, там есть полезный совет. У людей не рассказывают свой опыт. Думают, что ты станешь каким-то крутым, прочитав что-то.
Кстати, про чтение есть очень прикольное у меня наблюдение. Когда ты, допустим, ищешь какой-то ответ, то есть надо всегда ставить конкретный вопрос перед собой, когда ты просто живешь по жизни. Вот, допустим, ты занимаешься юмором, и поставь для себя конкретный вопрос. Допустим, как, блядь, не бросить? Как просто не бросить это дерьмо, когда ты постоянно обсираешься, допустим, да? И когда у тебя в голове этот вопрос, ты начинаешь читать, смотреть, воспринимать информацию, и он находится вообще в любых сферах, даже не связанных с стендапом. Я, например, посмотрел недавно мультик Хаяо Миядзаки, он называется «Ведьмина служба доставки», да, просто, вообще, просто мультик, делать было нехера, и мы посмотрели его, и там была художница, и у ведьмы, короче, пропало колдовство, ведьма не смогла колдовать. И она спросила у художницы, художница, как быть? Она говорит, когда у меня пропадает вдохновение, я рисую до одурения. И в какой-то момент я начинаю рисовать прекрасные картины. Я утрировал. Я понимаю, что это можно экстраполировать и на стендап. То есть у тебя пропало желание, у тебя пропали силы, но ты просто продолжаешь работать до одурения, и в какой-то момент что-то из этого получается. И, возможно, такие же ответы можно находить и в других сферах любым способом. Не обязательно читать именно про стендап книги, просто нужно иметь вопросы. А вопросы приведут тебя к ответам.
В принципе, тоже, я не знаю, этот момент творчества, если говорить про те вещи, которые мне нравятся, которые я придумал, они придумываются не потому, что я сел и придумал, они как озарение, все-таки момент искры, он вам говорит, но я тоже ждать не нужно, такое-то все, у всех по-разному, мне кажется, кому-то можно просто писать, будить мозг, и он там тебе что-то выдает. У всех природа по-разному. Природа со всеми по-разному распоряжается. Я тупой человек. Кто-то может просто, я знаю, например, Мира Мирковой. Она, когда с ней общаешься, видно, что она грамотно говорит, она образована, действительно, она начитана. И у нее большой социальный опыт. То, что она говорит, у нее сразу складно получается. Говорит шутки. Она реально может сразу сказать. И это будет прям круто. А я могу написать такой вот текст, и там будет просто словно умственно отсталый человек описывается со мной. Хотя ты писал про рояль. У всех природа со всеми по-разному располагает. Находится. Поэтому, мне кажется, не нужно стремиться к какому-то обобщению. Просто ты обобщение и убивает. Нужно стремиться к каким-то своему пути и понимать, что у тебя там, чем ты можешь будить в себе что-то и это давать. Просто кому-то, может быть, помогает. У меня целый ритуал сейчас появляется. Я хожу сейчас каждый день, пишу в парке, например. Я беру кофе, какие-то ритуалы себе придумываю. Не знаю, что это работает, но без конца.
Это ни в коем случае не попытка на тебя как-то тебя подколоть, но я заметил по себе просто, некоторые вещи, которые я не знаю, как работать, я их всегда ритуализирую. То есть, если у меня нету четкого видения, что именно сработало, я повторяю просто все действия.
Да.
В этот момент что-то из этого получается. Пока не понимаешь принцип, всегда как-то приходится повторять просто внешние факторы. Иногда это работает.
Да, поэтому, мне кажется, просто нужно делать. Мне кажется, давайте подведем какой-то вывод, для этого нужно выбирать. Если говорить про 100 дней, то, наверное... Самая главная мысль, что ты должен... Короче, мысль возникла, что, это просто 100 дней. Для меня стендап – это было просто встать с дивана. Просто встаешь с дивана. Для меня это было. И, наверное, главная мысль – просто что-то делать. Это что-то делаешь, это просто наполняет жизнь действиями. Потому что потом помнится именно действие и результат. А если ты ничего не делаешь, то 100 дней, наверное, позволяли просто чаще писать, чаще выступать и больше вырабатывать чего-то. Потом история покажет, что было ли это полезно или нет. Наверное, просто действовать надо все. Просто действовать все, потому что ты не можешь. Если кто-то говорит, что я в другом городе, мне негде выступать, мне было насрать. Я в Челябинске ездил там по трибук регулярно. Я помню, что... начал сам что-то организовывать, знаешь, что делать. Если реально тебе надо, тебе все насрать на проблемы и так далее. Ты просто видишь сам сразу. Ты сам решаешь сам, походу, если тебе реально надо. Но если ты цикло, то, конечно, будешь там. И не получается, искать причину, как я сегодня пытался. Я как сыклос говорю про то, что там есть какие-то там, память и так далее. Нужно тоже все забивать просто и идти просто действовать. И хорошая фраза, великая фраза. Делай то, что должен, и будет что будет.
Прям за финал.
Ноточка буддизма и индуистской религии прозвучала в конце. Про путь. Это важно, ребят.
Ну да. Поэтому просто, наверное, просто делайте то, что душа хочет. Делайте и чаще. Будет все круто. Всех будет круто.
И кроме... заказывайте рекламу еще. Ну, это...
рекламу. Как говорит один человек?
Не переезжайте в Москву, потому что здесь Руслан Халитов делает достаточно такие противоречивые действия. Нет, он крутой. Руслан крутой. Но не переезжайте.
Но он крутой как насильник. Мы давайте поставим вот эту точку.
Потрясающий
насильник, но как человек так себе просто. Может бросить вас, да, и за силу это бросить. Как сделал со мной.
Руслан Халитов.
Руслан Халитов. Он шел из нашего подкаста в насилие.
Мне нравится это. Дорога в насилие, знаешь? Дорога в насилие. Мы такая. Раскрывающий
подкаст. А как Паниса пришел из-за изнасилования в подкаст.
Хорош. Не, на самом деле, я расскажу, как получилось с Халитовым. Два слова в конце. Это будет мое финальное слово. Халитов организовал подкаст параллельно с нами, свой. И тогда он его назвал «Стендап изнутри». Мы его поглотили и выбросили. Наша корпорация «Посткомедии» поглотила его подкаст и выбросила его на рынок насилия. Вот что получилось. Теперь он насилует людей, потому что понимает, что система его поимела, а он пытается поиметь людей на улицах. Вот что происходит с Русланом.
Это была рубрика «Выводы Капаницы».
Ладно, давайте отпустим Сашу уже выступать. Спасибо.
Всем вам спасибо, что позвали. Давайте где-нибудь. А кто, вы на Punchline или на инди-комик едете?
Пока я не уверен, что поеду. Я очень хочу, если получится по бабкам, я приеду либо на то. Вот. А Кирилл хочет.
Я буду и там, и там.
Вот, Кирилл, видите, богаче.
Давайте делать какие-нибудь там лайфы. Я с удовольствием.
Я за. Поговорим обязательно.
Вы крутые чуваки. Вам давайте. Спасибо вам.
Спасибо.
Когда-нибудь настанет тот день, когда мне скажут, что я крутой чувак не за подкаст, а за что-нибудь в комедии. Но не сегодня. Не сегодня, ребята.
Тебя хоть за что-то говорят, что ты крутой. Уже неплохо. Ладно, чуваки, всем чао-какао, давайте. Все будет круто.
Пока. Всем спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, там комментарии, все. Давайте, пока.
Пока-пока.